Старого. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Политические организации и общественное движение вывели на первомайские демонстрации десятки тысяч своих сторонников. Папа Иоанн Павел II причислен к лику блаженных. Волгоградским единороссам не хватает денег, чтобы встретить Владимира Путина. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в России сегодня продолжаются мероприятия, посвященные празднику 1 мая. В Москве прошли митинги и шествия профсоюзов «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ, а также оппозиционных партий и движений. Сегодня в городе работал мой коллега Мумин Шакиров. Он только что вернулся с уличных мероприятий. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Одними из первых на первомайскую демонстрацию вышли профсоюзы и члены «Единой России». В шествии от Белорусского вокзала до стен мэрии приняли участие, по данным полиции, порядка 25 тысяч человек. Люди, представляющие различные предприятия города Москвы, старались как-то выделиться. Одни – огромными воздушными шарами в цвета триколора, другие – плакатами и лозунгами, третьи – эмблемами организации на бейсболках, футболках и жилетках. Представители профсоюза на митинге в Москве потребовали соблюдать социальные права трудящихся и заявили, что не допустят перехода на 60-часовую рабочую неделю. Об этом сообщил на акции председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Сегодня олигархи пытаются снова залезть в карман работников, пытаются снова вернуть нас в рабство, но теперь уже экономическое. Они хотят, чтобы мы работали 60 часов в неделю за ту же зарплату. Они хотят, чтобы они имели полную свободу для увольнения работника. Они хотят, чтобы все перешли на срочные контракты.
Мэр Москвы и руководитель столичного отделения «Единой России» Сергей Собянин больше говорил о городских проблемах, нежели о 1 мая и планах партии.
Будем наводить порядок в наших домах, подъездах, благоустраивать наши дворы. Вместе с строителями строить новые метрополитены, вводить новые станции. Я уверен, вместе у нас все получится. Мы решим все задачи, которые стоят перед городом. Да здравствует Москва! Да здравствует Россия! Да здравствует Единая Россия!
Буквально в двух шагах от мэрии собрались активисты еще одной думской партии – «Справедливой России». Организованная колонна эсеров и их сторонников прошла от Цветного бульвара до Пушкинской площади. Затем на Пушкинской площади председатель партии Николай Левичев открыл праздничный митинг. Говорил он очень эмоционально, но по бумажке.
Нет безработицы! Взяточников под суд!
Под суд!
Долой коррумпированных чиновников!
Долой!
Долой взорвавшихся бюрократов!
Долой!
Нет росту цен на продовольствие, бензин и жилье!
Самый большой марш-бросок по городу совершили коммунисты и их сторонники. Участники акции собрались в 10:30 на Калужской площади и двинулись к Театральной площади, где и провели митинг, на котором выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов с критикой в адрес исполнительной власти.
Прошедшие 20 лет завели страну в тупик, и президент вынужден признать это, заявив о том, что нужна модернизация и надо жестко бороться с коррупцией. Финансово-бюджетная система полностью подчинена олигархии. В современной Москве больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке. За это время, по сути дела, парализована вся тракторная промышленность. Мы считаем, что нет никакой модернизации, а есть дальнейшее продолжение распродажи всего и вся, на распродажу выброшены стратегические главные ресурсы, целые банки, транснефть и многое другое.
Коммунисты, как всегда, верны своей атрибутике, никакой новизны. По-прежнему портреты Сталина и Ленина, красные флаги, распространение газеты «Правда» и традиционные лозунги «Да здравствует советский народ», «Слава великому Ленину», «Да здравствует комсомол». Примечательно, что актеры-двойники Ленина и Сталина, которые обычно фотографируются с туристами за деньги, сегодня на митинге коммунистов позировали бесплатно.
Спасибо, Мумин Шакиров, о том, как 1 мая встречали «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. На улицах Москвы продолжает работать еще один наш корреспондент Павел Куравский. Он на линии прямого эфира. Павел расскажет о том, как 1 мая отмечает оппозиция. Павел.
Здравствуйте, Арслан. Здравствуйте, радиослушатели. Я нахожусь на Болотной площади. Здесь свой митинг проводит «Солидарность» и примкнувшие к ней общественные объединения, в частности, вот Объединенный гражданский фронт. Здесь есть флаги, не только оранжевые флаги «Солидарности», которых очень много, но и партии «Народной свободы», напомню, которую, так сказать, пытаются организовать, зарегистрировать Немцов, Касьянов, Милов и Рыжков. Сегодняшнее мероприятие заявлено как фестиваль политической сатиры. Вот только что выступал поэт Арспегас, под таким псевдонимом выступал, читал политические стихи. До этого выступала группа «Центр», также с политическими песнями. Здесь работает... Я вот немножко отойду, потому что начинает играть музыка. Здесь работает несколько площадок. Есть плакаты политической сатиры. Они в основном направлены против «Единой России» и критикуют политику Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Есть много плакатов с портретом Ходорковского и Лебедева и с требованием освободить их. Ну вот на одном из плакатов я вижу написано две фотографии Ходорковского и Путина и написано «Пока один из них у власти, другой сидит в тюрьме». Планируется здесь выступление музыкальных групп, поэтов и даже театрализованные представления. Участников не очень много. Я думаю, что сотни три, наверное, человек. И, в общем, даже больше никто не подходит. Болотная площадь заполнена, ну, примерно на одну четверть. Вот от той площадки, которая отведена под этот митинг.
Спасибо, Павел. Павел Куравский, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих странах мира в День труда, 1 мая, проходят шествия и митинги. Папа Римский Иоанн Павел II причислен сегодня к лику блаженных. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не пострадал при вчерашней бомбежке авиации НАТО.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
У волгоградских единороссов, которые готовятся к визиту Владимира Путина, возникли финансовые сложности. Денег на организацию окружной партийной конференции «Единой России», которая должна пройти в Волгограде 5-6 мая, не хватает. Об этом «Радио Свобода» рассказал собственный корреспондент независимой газеты по Волгоградской области Андрей Сиренко.
Общественное мнение, как бы такое массовое, да, оно не очень понимает, зачем сюда едет Путин. Тем более, что накануне прозвучали несколько взрывов возле Академии МВД и возле правления ГИБДД. Как я могу судить по реакции таких вот, как бы, совершенно неангажированных граждан, которые в троллейбусах и маршрутках, они связывают эти взрывы с грядущим приездом Путина и очень, кстати говоря, этим фактом озлоблены. Я лично был свидетелем ситуации, когда человек в троллейбусе сказал, ну вот, это взрывает перед приездом Путина, и народ начал шуметь, кричать, что зачем вот сюда человек едет, из-за него нас здесь взрывают и так далее. То есть, на самом деле, никто за него не вступился в ходе этого разговора. Для меня, честно говоря, было большим удивлением, потому что социология нам показывает достаточно сногсшибательные рейтинги премьера, а реакция простых людей, как бы, из маршрутки или из троллейбуса, она прямо противоположна. То есть, люди уже воспринимают Путина как угрозу из-за того, что он едет в Волгоград, здесь взрывают бомбы. И людей, конечно, это откровенно напрягает.
Эта история со взрывами пока непонятна. Идет расследование, неизвестно, кого и где искать. В Волгограде пройдет большое собрание «Единой России», где будет присутствовать Владимир Путин. И все это, подготовка к этому совещанию, сопровождается рядом скандалов. В частности, много говорят и пишут о дворце спорта, который чуть ли не загублен к приезду Путина. О чем идет речь?
Ну, на самом деле, говорят и пишут не так много. Организация визита Путина держалась до сих пор в достаточно серьезном секрете. И, по большому счету, как бы общественное мнение и журналистское сообщество не очень-то понимало, а где будет проходить это мероприятие, чему оно посвящено, какие планы у премьер-министра и тех 500 VIP-персон, которые должны с ним приехать. Именно после публикации в «Независимой газете», собственно говоря, впервые-то и заговорили широко об этой теме. В Волгограде 5-6 мая должна пройти Южно-федеральная окружная партийная конференция «Единой России». Это как бы откровенно предвыборное мероприятие партии власти, в котором будет участвовать Путин. Та ситуация, которая сложилась вокруг организации его визита, она обещает быть очень скандальной на самом деле. Потому что, насколько я знаю, насколько мне известно, в результате разговоров и общения с чиновниками областной администрации, некоторыми функционерами «Единой России», то есть те, кто принимает участие в организации визита. Здесь есть несколько существенных проблем. Первое – это то, что не хватает денег на подготовительное мероприятие. Изначально, как мне сказали, фигурировала цифра $1 млн, затем ее сбили как бы до финансового минимума для такого уровня мероприятия – это 20 миллионов рублей. Но и этой цифры сегодня не собрано. Фигурирует цифра в 7 миллионов рублей, которую по одним данным предоставила крупная металлургическая компания, по другим данным это собрали предприниматели. По 1 000 000 рублей сбросилось 6 или 7 человек. Представители местного среднего там или по местным волгоградским меркам крупного бизнеса. Ну и третья версия, которую мне приходилось слышать, это что такого рода цифру, то есть 7 миллионов рублей, предоставила одна торговая сеть. Сбор денег на самом деле шел очень непросто, потому что изначально губернатор предлагал обратиться с соответствующими просьбами. А у нас просьба со стороны власти, это, как известно, не просто просьба. К руководителям дорожных и строительных компаний, которым предлагалось выделить определенные суммы на формирование фонда по организации этого мероприятия. Но ни один из вице-губернаторов не согласился поставить свою подпись под гарантийными письмами или под письмами с соответствующими обращениями, потому что, как они справедливо предположили, это будет расценено как давление на бизнес. Насколько я знаю, но это опять же, как бы, это я могу говорить только со словом по слухам, хотя лично я этому источнику очень доверяю, но тем не менее, в определенный драматический момент обсуждалось даже возможность, ну, некого бюджетного участия в этом проекте, в частности, возможности каких-то финансовых операций уже с бюджетными средствами. Отказались от этой идеи или нет, мне неизвестно, потому что все эти финансовые комбинации, они происходят не публично, абсолютно не публично. Но при этом, как бы, потребность в деньгах, очевидно, есть, потому что, с одной стороны, активными темпами ремонтируется Белый зал в областной администрации, там, где Путин должен провести рабочий завтрак днем 6 мая. А второе, это главная площадка, на которой будет проходить форум партии «Единая Россия», это дворец спорта профсоюзов Волгоградской области. Там сейчас бурными темпами идет реконструкция. Под эту реконструкцию сносится сцена, зрительские ряды. Как мне рассказал человек, которому я верю, около 20 машин, больших фур, уже приехали из Москвы в Волгоград. Они привезли с собой новое оборудование, новые кресла, новые светильники, микрофоны и так далее. То, чем будет оборудован, в конце концов, вот этот большой зал для проведения этого мероприятия. Дворцу спорта останутся те руины, которые сегодня там организовали строители. Кстати, тоже очень интересный момент. Работы по реконструкции Дворца спорта проводит не волгоградская, а московская фирма. Как мне сказали, что работы идут очень вялыми, дохлыми практически темпами. Серьезно существует угроза того, что сроки не смогут уложиться, поэтому придется что-то декорировать, что-то прятать за транспарантами, что-то прятать за лозунгами и так далее. Кстати говоря, одна из причин, по которой определенные трудности испытывают организаторы конференции, это связано именно с тем, что если бы была нанята волгоградская компания, ну, у нее были бы более умеренные финансовые запросы, и, возможно, она уложилась бы по срокам к приезду Путина. А вот москвичи, которые, так сказать, ни шатка, ни валка работают пока над этим проектом, у них другие расценки, другие тарифы, поэтому денег нужно больше. Власти суетятся, во-первых, потому что рейтинг губернатора и рейтинг «Единой России» оставляют желать лучшего. Только за последние 2 месяца рейтинг губернатора упал, по разным оценкам, от 15 до 16%. Партия «Единая Россия» успешно провалилась ниже 30% уровня, и поэтому находится такой глубокий, такой электоральный уже, как бы сказать, дыре, пока серьезных способов, механизмов вывести ее оттуда не просматривается. Поэтому большие надежды возлагаются на визит Путина, как на некую прорывную пропагандистскую акцию, которая поможет выправить электоральную ситуацию в части «Единой России» и в части губернатора. С другой стороны, главе региона к областным властям, насколько мне известно, есть серьезные претензии со стороны федеральных властей, федерального центра в связи с проблемой погорельцев, те населенные пункты, жители которых сгорели в сентябре прошлого года. И тогда именно по инициативе Путина и по его распоряжению были выделены значительные финансовые средства на строительство жилья для погорельцев, на обустройство их быта и так далее. Теперь, как выясняется, что люди, перезимовав в этих домах несколько месяцев, там относительно даже такой как бы очень гуманной зимы, получили отваливающиеся потолки, получили, кстати, проблемное жилье. В полном объеме поручение премьер-министра, оно оказалось невыполненным. И именно вот как бы нарастание протестных таких вот настроений среди погорельцев, которые, насколько мне известно, даже часть из них планирует попытаться приехать в Волгоград 5-6 мая, чтобы передать свои требования, свои обращения Путину. Уж не знаю, пустят их туда или нет к нему, но есть такая как бы инициатива, насколько мне известно. Погорельцы села Русской Бунди в Карунянского района Волгоградской области. И поэтому я думаю, что вот стремление как-то блокировать действительность, представить ситуацию в регионе в более выгодном для региональных властей свете, ну, в том числе этим обусловлен такой вот истерический административный невроз вокруг организации этой конференции «Единой России».
О подготовке к визиту Владимира Путина рассказывал волгоградский корреспондент Андрей Сиренко. Папа Римский Иоанн Павел II, скончавшийся 6 лет назад, был причислен его преемником Бенедиктом XVI к лику блаженных. Торжественное богослужение состоялось на площади Святого Петра в Риме. В нем приняли участие, по данным полиции, около 1 000 000 человек, в том числе десятки тысяч поляков, приехавших прославить своего соотечественника. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Торжества начались по всей стране еще в субботу. Литургии в костелах, праздничные концерты, а в Кракове спектакль по пьесе Кароля Войтылы «Брат нашего Бога», которую написал будущий папа, увлекавшийся в юности театром.
Он по 5-6 прочитанию.
Я прочел пьесу 5 или 6 раз, и только тогда она мне понравилась. Я стал по-настоящему понимать ее. Но проблема в том, что пьесу Кароля Войтылы не так просто поставить. Мне пришлось, я бы сказал, ограбить ее, лишив части философии, которой в пьесе очень много. Слишком много для театральных подмостков.
Как на представлении театральной.
Говорит режиссер и актер Артур Дюрман. Сегодня за торжествами в Ватикане следят миллионы поляков у телевизоров и на городских площадях, где поставлены огромные экраны, на которых можно видеть происходящее в апостольской столице. Около 100 000 поляков решили стать непосредственными свидетелями беатификации своего великого земляка и находятся на площади Святого Петра. Для поляков беатификация Иоанна Павла II имеет особое значение.
Доминум Каролум Санкте Романе Экклесие кардиналем Войтыла.
В 1978 году, когда кардинал, архиепископ Краковский Кароль Войтыла стал папой, страна ликовала, несмотря на недовольство коммунистических властей.
Вежимы, что есть то дело также молитвы целого народа польского.
Мы верим также, что это результат молитв всего польского народа, который получил награду за свою верность и живую религиозность. Выборы нового папы – это радость для всей католической церкви, однако польская церковь имеет особенную причину для радости.
Поводы шчегольной радости ма костю в Польсе.
Говорилось в официальном заявлении польского епископата. Затем первое паломничество Иоанна Павла II на родную землю в июне 1979 года, во время которого им были сказаны слова, ставшие для миллионов поляков сигналом к борьбе за свои права.
Я сын польской земли.
Я сын земли польской, и одновременно я, папа Иоанн Павел II, взываю вместе со всеми вами, да сойдет дух твой и изменит облик земли, этой земли. Легендарный лидер первого независимого профсоюза в странах бывшего коммунистического блока Лех Валенса признается позже, что именно после этих слов папы в профсоюз «Солидарность» вступили около 10 миллионов поляков. К словам Иоанна Павла II, его земляки прислушивались всегда, считая папу также и в какой-то степени своим послом, который поможет стране избавиться, в конце концов, от коммунистического господства. После смерти Иоанна Павла II поляки с нетерпением ждали начала процесса причисления своего великого земляка к лику святых. Архиепископ митрополит Варшавский Казимир Шныч.
Я
хотел бы начать нашу встречу с очень радостного известия. 5 минут назад нам стало известно, что апостольская столица официально закончила процесс беатификации, который состоится 1 мая нынешнего года.
А беатификация будет 1 мая этого года.
Между тем, по данным проведенного накануне опроса общественного мнения, 58% поляков заявляют, что жизнь и учение Иоанна Павла II повлияло на перемены в их жизни. Две трети опрошенных признаются, что в своей жизни руководствуются заповедями папы поляка. Саму беатификацию важным событием в своей жизни назвали 83% жителей Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Иоанн Павел II возглавлял Римско-католическую церковь с 1978 по 2005 годы. В церковном календаре ему будет посвящено 22 октября, день, когда начался его понтификат. Провозглашение блаженным в католичестве – это первая стадия прославления, за которую следует причисление к лику святых. О значении этого события я беседовал с аккредитованным при Ватикане римским журналистом Алексеем Букаловым. Какое значение имеет причисление к лику блаженных папы римского Иоанна Павла II для католического мира, и много ли глав римско-католической церкви удостаивались такой чести?
Достаточно много. Признание приходило значительно позже, через многие годы, иногда и через века. Случай с Карлом Войтылой совершенно уникальный, конечно. Он буквально, папа Бенедикт, последовал призыву, который был начертан на многих плакатах уже в день похорон Карла Войтылы, где было написано «Санто Субито», «Святой немедленно». И он буквально через несколько недель начал этот процесс беатификации. Это огромная бюрократическая вообще процедура, которая требует сбора и изучения колоссального количества документов. И этот процесс был проведен в редчайший короткий срок, в течение 5 лет, хотя по, не знаю, писанным или неписанным правилам, раньше, чем через 5 лет после смерти кандидата, это называется кандидата на вознесение на алтарь блаженных, вообще такая работа не начинается. Здесь же все было сделано для того, чтобы как можно быстрее, уже еще на памяти нынешнего поколения, на памяти тех, которые помнили Войтылу, завершить этот процесс. И это, конечно, огромное признание уникальной, выдающейся роли польского понтифика, который он сыграл не просто в укреплении церкви, в поднятии ее авторитета, но и подав личный пример молодежи и нынешнему поколению католиков, личный пример вот несения креста, такого своего восприятия Бога и действительно его паломничество по всему миру, которые стали одним из главных дел его жизни, привлекли очень много верующих в христианской церкви.
Беатификация Иоанна Павла II – это признание его общественных, политических заслуг на посту главы Римско-католической церкви? Или есть другие ключевые основания, чтобы причислить его именно к лику блаженных?
Я думаю, что и то, и другое. И требуется по формальным признакам, еще требуется совершение определенного чуда. И таких чудес на его счет было записано немало, но вот последнее, которое как бы переполнило чашу, которое стало основным поводом для того, чтобы решение было принято, его беатификация, это было чудо с французской монахиней, которая страдала недугом болезни Паркинсона, и молитва, обращенная к Иоанну Павлу II, исцелила ее. Во всяком случае, это зафиксировано медицинскими свидетельствами.
Рассказывал римский журналист Алексей Букалов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 11 часов «Время джаза». Окончание рассказа о творческом содружестве импресарио продюсера Нормана Гранца, Эллы Фиджеральд и Дюка Эллингтона. Сейчас 15:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих странах мира в День труда 1 мая проходят шествия и митинги. Их организаторами выступают главным образом профсоюзы и левые партии. В Москве состоялись совместные шествия и митинг профсоюзов и «Единой России», акции «Партии Справедливой России», КПРФ и «Яблоко», шествия под абсурдными лозунгами, монстрация и другие мероприятия. В Петербурге полиция задержала около 50 человек, которые пытались остановить совместное шествие профсоюзов и партии «Единой России». С начала года, по данным правозащитников, в России в результате нападений на почве ксенофобии погибли 10 человек, и не менее 55 были ранены. Папа Римский Иоанн Павел II, скончавшийся 6 лет назад, был причислен к лику блаженных. Торжественное богослужение состоялось сегодня на площади Святого Петра в Риме. В нем приняли участие, по данным полиции, около 1 000 000 человек, в том числе десятки тысяч поляков. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не пострадал при вчерашней бомбардировке авиации НАТО. Однако, по данным ливийских властей, погибли его младший сын и 3 внука. Командующий операцией НАТО генераль Шарль Бушар, не подтвердив и не опровергнув эти сообщения, отметил, что сожалеет о случае гибели гражданских лиц. Организаторы массовых акций протеста в Сирии заявляют о начале так называемой недели снятия осады, в ходе которой они планируют демонстрации в большинстве крупных городов страны. Взрыв на рынке в провинции Пактика на востоке Афганистана, жертвами которого стали 5 человек, включая смертника, совершил 12-летний мальчик. Судьба плана международных посредников по урегулированию кризиса в Йемене остается неясной после того, как президент страны Али Абдалла Салих отказался лично подписывать документ. Йеменская оппозиция, добивающаяся отставки Салиха, сообщила, что тем временем о намерении усилить давление на главу государства. В Китае сегодня вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. 24 апреля известного киевского фотографа Николая Хриенко без объяснения причин сняли с поезда «Киев-Москва» и не пустили на территорию России, объявив, что его имя находится в черном списке. Николай Хриенко, ветеран Чернобыля, направлялся на траурную церемонию на Чернобыльском мемориале Митинского кладбища в Москве. Вот что он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Я сам участник ликвидации аварии на ЧАЭС. Я отработал как журналист по вахтам один календарный год в Чернобыле, в редакции газеты «Вестник Чернобыля», и 2,5 календарных года в пресс-агентстве Чернобыльской АЭС. Со многими знакомы ликвидаторами. Во время последнего моего заключительного этапа проекта «Украинцы за Уралом» я двигался с Чукотки до Мурманска, до Кольского полуострова. Я сделал больше 100 снимков участников ликвидации аварии на ЧАЭС, которые проживают за Уралом. Мне очень приятно, что эти люди откликались, помогали мне сделать фотосъемку, портретную, групповую и так далее. Поэтому для меня тема Чернобыля близкая, дорогая и памятная. Я сколько буду жить как журналист, я в этой теме тоже буду работать.
Ну, конечно, вы не ожидали, что могут возникнуть какие-то проблемы на границе.
Если бы были серьезные нарушения, меня бы не выпустили в июне 2010 года с Мурманска и с Москвы в Киев. Я же проходил пограничный контроль и все остальные, миграционные, все. И сейчас я был на территории Российской Федерации, на станции Суземка, где меня сняли с поезда 24 апреля. Если бы были какие-то проступки, которые обнаружились уже после моего убытия в конце июня месяца 2010 года, меня бы задержали и проводили бы следствие, но мне ничего не было предъявлено. И как сейчас уже МИД России объяснили тем, что у меня были нарушения при въезде в пограничную зону Чукотки.
А как вы сами объясняете, что вы думаете, почему вдруг вы оказались персоной нон-грата?
Я не был в милости особой ни когда был президентом Леонид Кучма, ни когда был Ющенко, ни когда стал товарищ Янукович. В России у меня ни одной нет публикации, которая бы критиковала правительство Медведева, Путина. И что могли предполагать службы ФСБ или пограничные, или политические силы, я не могу предположить, потому что мне не предъявили никаких претензий.
И в Москве ведь вас ждали друзья, чернобыльцы, ждали вас на этой церемонии, наверное, тоже были поражены тем, что случилось.
У нас вышла книга, вот 6-го я был, уже когда вернулся, я должен был на Митинском кладбище быть, я был в Союзе журналистов Украины. Журналисты-чернобыльцы собираются каждый год 26 апреля, в день аварии. И как раз вот всем вручили книгу. Новая книга вышла о киевских журналистах-чернобыльцах. Ну, то есть те, которые освещали последствия аварии. Там 7 или 8 больших цветных фотоснимков моих чернобыльцев за Уралом. Я ввез эти книги в Союз журналистов России, в медицинскую газету, которая печатала мои материалы, в «Собеседник» московский, чтобы показать, что вы же меня поддерживали. Я вам привез результаты этих экспедиций. Вез я фотоснимки матери правика, героя Советского Союза, и отцу, которые я снимал в разных местах по этой теме, и в частности их на Митинском кладбище в 2007 году. Это хорошие 18-24 снимки, такие форматные, красивые. И все их пересмотрели пограничники, старший лейтенант, и говорит: Николай Иванович, я вас понимаю, но пока не снимут запрет, мы вас пропустить не можем.
Николай Иванович, но я думаю, что вы в своей жизни ведь не впервые сталкиваетесь вот с таким абсурдным поведением спецслужб. Ну вот, в частности, в Чернобыле, наверное, то же самое ведь было. Совершенно ничем не оправданные
секретность, которая, наверное, и людям жизни стоила.
Вы знаете, когда цензура была, это вообще видишь одно, а не дают писать и все. Вот. Только все хорошо, все оптимистично и все.
Но вы знаете, что вы далеко не первый гражданин Украины, которого не пускают в Россию. В прошлом году правозащитник Василий Овсиенко рассказывал, что его также сняли с поезда уже после того, как Дмитрий Медведев объявил, что черных списков между Россией и Украиной не будет. А я слышал, что вам показали целый талмуд со списком невыездных, да, пограничники?
Василий Овсиенко, я с ним поддерживаю связи. Я когда был в первого этапа, находился в Пермской области, в поселке Кучино, где умер или погиб Василий Стус. На том месте пермские мемориальцы поставили крест, потому что его перезахоронили, перевезли в Украину, героя Украины, ну, уже теперь присвоили, писатель, поэт, правозащитник. И мне приятно, что прислали фотоснимки с двумя украинскими рушниками, ну, вышитыми, которые я передал в музей, с прапором Украины. Они сфотографировали этот крест, повязали рушники, они остались в музее, а мне прислали фотоснимки. Мне помогали в этом маршруте украинцы, естественно, выходцы с Украины, русские по национальности во всем, главы администрации, транспортом, журналисты великолепные, ну это будет как-то пафосно, ну прекрасную солидарность проявили, помогали мне находить адреса, расписание поездов, там, автобусов. То есть у меня нет претензий, просто, понимаете, я удивляюсь, что так все получилось.
Я знаю, что на уровне МИДа ваш вопрос решался, был разговор первого заместителя министра иностранных дел Украины Демченко и российского посла Зурабова, и вроде бы как сказали, что вам можно приехать уже в Россию, да?
В газете «День» написано, что снят запрет на въезд в Россию, можно ехать. Но 26 апреля прошло. Вы понимаете, я должен сделать фотоснимки на 25-летие со дня Чернобыльской катастрофы. Тех людей, там же парад. Я дважды был на Митинском кладбище раньше. Вот. И если я буду снимать в следующем году, это уже не будут те снимки, которые сейчас. Но то, что, согласно сообщениям печати, что сняли запрет, конечно, я рад.
Вот Василий Овсиенко ждал от России официальных извинений, но не дождался. Вы тоже считаете, что перед вами должны извиниться?
Я не считаю, не жду никакого извинения, и практически они мне не нужны. Не потому, что я человек, который хочет, чтобы ему делали неприятное, а он это еще и улыбался. Просто для меня это не имеет никакого значения.
С киевским фотографом Николаем Хриенко беседовал Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы» продолжает программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
На этой неделе исполнилось 25 лет Чернобыльской катастрофе, потому предмет сегодняшнего разговора – многослойное слово «Чернобыль». В нем много смыслов, но главным стала авария на АЭС. Значение корявых вроде бы фраз «потом произошел Чернобыль» или «это было после Чернобыля» понятно всем. Четверть века назад превалировали другие смыслы. Про атомную станцию, расположенную в 10 километрах от не самого крупного украинского города, на территории огромной страны знали не больше, чем про другой какой-нибудь аналогичный объект. Словари русского языка давали только одно. Но толкование «Чернобыль» с таким вот неукраинским русским ударением – это широко распространенный вид полыни, по латыни «Артемизия вульгарис». Нетрудно догадаться, что старинный город Чернобыль, первое письменное упоминание которого приходится на конец XI века, получил название именно по этому характерному для данной территории растению. Техногенная катастрофа 1986 года породила такую народную этимологию с уклоном в мистику. Дескать, топоним образован от сложения слов «черная» и «быль», где «черная» трактовалась как страшная, плохая, а «быль» – событие. На самом деле все куда прозаичнее. Всем знакомо слово «былинка», то есть «травинка», «быль» того же корня. И черный не всегда знак беды или обозначение цвета. Девушка-чернавка – простолюдинка, а чернолесье – хвойный, не лиственный лес. Все так, только после взрыва на четвертом блоке, теперь уже навсегда Чернобыль в общественном сознании окрашен в черный, траурный цвет. Еще одна метаморфоза. Сейчас уже с некоторым усилием вспоминается, что у слова «чернобыльцы» прежде было единственное значение – жители определенной территории. Потом так стали называть ликвидаторов аварии. Почему стал возможен такой перенос? Об этом спросим директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Механизм, в общем, довольно важный и распространенный, но только, может быть, не в этой области. По форме чернобылец образовано от существительного Чернобыль, но существенно, что эти слова в первом значении обозначают жителя страны, города, местности и так далее. А во втором значении появляется идея связанности с неким событием в случае Чернобыля с чернобыльской катастрофой, афганец с афганской войной. То есть связь происходит не с самой местностью, а с неким событием, которое в данной местности произошло. Механизм такого переноса, в принципе, возможен, но для названий местности он необычайно редок. Прежде всего, потому что появлению нового значения мешает старое значение. Интересно, что, скажем, в случае с Чеченской войной у чеченца второго значения не появилось, потому что слишком актуально для нас слово «чеченец» в первом значении. Если мы посмотрим газеты, то, естественно, чаще употребляется национальность чеченец, значительно чаще, чем национальность афганец. Афганцы, народ от нас достаточно далекий и нам не очень важны. Поэтому первое значение слова «афганец» не так препятствовало появлению нового значения ветерана афганской войны.
Значит, чернобыльцы, путаницы не возникают, потому что там уже нет населения фактически?
Ну, не то, что нет, но все-таки согласитесь, что Чернобыль сам по себе городок настолько небольшой, что, собственно, о чернобыльцах газеты пишут, а люди вне Чернобыля говорят именно в связи с этой катастрофой. Как это не ужасно, но именно катастрофа сделала это место важным.
Завершая разговор с Максимом Крангаузом, отметим, в 25-ю годовщину слово «чернобыльцы» звучало заметно реже, чем прежде. На смену ему пришли официальные формулировки. Ликвидаторы чернобыльской аварии прежде всего. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Говорит Радио Свобода в Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Во многих странах мира в День труда 1 мая проходят шествия и митинги. Их организаторами выступают главным образом профсоюзы и левые партии. В Петербурге полиция задержала сегодня во время празднования 1 мая около 40 человек. Как сообщают в правоохранительных органах, они пытались помешать совместному шествию профсоюзов и партии «Единая Россия». Папа Римский Иоанн Павел II, скончавшийся 6 лет назад, был причислен сегодня к лику блаженных. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не пострадал при вчерашней бомбежке авиации НАТО. Организаторы массовых акций протеста в Сирии заявляют о начале так называемой недели снятия осады, в ходе которой планируют демонстрации в крупных городах страны. Взрыв на рынке в провинции Пактика на востоке Афганистана, жертвами которого стали 5 человек, включая смертника, совершил 12-летний мальчик. В Китае сегодня вступил в силу запрет на курение в общественных местах. В Иркутской области без электроснабжения остаются более 90 населенных пунктов, в которых проживают около 40 тысяч человек. Причиной отключения электричества стала мощная снежная буря. С начала года, по данным правозащитников России, в результате нападений на почву ксенофобии погибли 10 человек и не менее 55 были ранены. Об этом сегодня заявили журналистам в правозащитном центре «Сова». Израиль приостановил перечисление в бюджет палестинской автономии налоговых и таможенных платежей в связи с сообщениями о возможном формировании единого палестинского правительства при участии группировки «Хамас», отрицающей право Израиля на существование. Японская корпорация Sony принесла извинения пользователям игрового онлайн-сервиса PlayStation за утечку их персональных данных. Трое руководителей Sony в знак извинения совершили в штаб-квартире компании традиционный японский поклон. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Министерство экономического развития России не исключает достаточно резкого укрепления рубля по отношению к доллару уже к концу нынешнего года. Эксперты, признавая пагубность такого сценария для национальной экономики, тем не менее считают его маловероятным. Подробнее об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Центральный банк России с 3 мая повышает ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Это уже второе повышение ставки с конца февраля. До этого она в течение 8 месяцев подряд была установлена на минимальном в современной истории России уровне 7,75%. Также с 3 мая Центральный банк России повышает на 0,25% ставки и по другим операциям, которые он проводит. Размер внешнего долга России на душу населения за 2010 год, по данным Центрального банка, увеличился на 4,6% до $3,419, рекордного показателя в современной истории страны. Предыдущий максимум, почти $3,390 на человека, был отмечен в конце 2008 года. Рост цен на продукты питания в России в первом квартале, составивший 5,4%, почти в 3,5 раза превысил такой же показатель стран Европейского Союза – 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и странах ЕС за три первых месяца года составила 3,8% и 1,2% соответственно. Строительство морской части газопровода Nord Stream, который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии, завершится 15 мая, заявил премьер Владимир Путин. Также сообщается, что коммерческие поставки газа европейским потребителям по этому маршруту начнутся в октябре или ноябре нынешнего года. Пошлина на экспорт бензина из России с начала мая составит $408.30 за тонну, увеличившись по сравнению с апрельской ставкой на 44%. Вместе с тем, по словам заместителя министра энергетики Сергея Кудряшова, в мае российские компании вообще остановят экспорт бензина для ликвидации его дефицита на внутреннем рынке. Министерство промышленности и торговли России возобновило выдачу сертификатов по программе утилизации автомобилей, на которую правительство ранее дополнительно выделило 5 миллиардов рублей. В течение первых двух этапов программы государство уже потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 тысяч новых легковых автомобилей в обмен на старые. По оценке заместителя министра экономического развития Андрея Клепача, курс национальной валюты к концу 2011 года может вырасти до 24-25 рублей за 1 американский доллар в случае притока капитала в страну и при сохранении текущих цен на нефть. Он напомнил, что действующий правительственный прогноз среднегодового курса составляет 28 рублей 40 копеек за доллар при планируемой средней цене российской нефти Urals 105 долларов за баррель. Однако сейчас нефтяные котировки варьируются в диапазоне от 115 до 120 долларов, что означает дополнительный приток валюты в страну. Насколько вероятен сценарий, предложенный представителем Министерства экономического развития? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, такой риск есть. Если цена на нефть, например, продолжит расти, и мы увидим, что капиталы продолжают приходить в страны развивающихся рынков, Россия, безусловно, может стать объектом внимания, особенно если мы здесь увидим какие-то новые IPO или ускорение процесса приватизации. То есть это, в принципе, возможно. Другой вопрос, что когда мы смотрим на текущие тренды, мы видим, что хотя нефть достаточно сильно выросла, начиная с конца 2010 года, но у нас продолжается отток капитала.
Схожее мнение и у заместителя начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой. Она также считает, что даже в условиях высоких цен на нефть ситуация с притоком капитала в страну быстрому укреплению рубля не способствует.
Мы видим, что по итогам предыдущего года отток капитала составил почти 40 миллиардов долларов. В первом квартале ЦБ оценивает этот отток на уровне 21 миллиард долларов. Пока инвесторы, несмотря на высокие цены на нефть, в Россию не идут.
Эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться. В то же время с перспективами сохранения нефтяных цен на текущем уровне, по их мнению, не все так однозначно. Наталья Орлова из Альфа-банка, например, ожидает снижения их котировок.
Безусловно, цена на нефть очень сильный фактор настроения, геополитический фактор, но с другой стороны, не надо забывать о том, что МВФ недавно вышел с докладом и с комментариями на тему, что на самом деле мировая экономика все-таки восстанавливается лучше ожиданий. В этом смысле спрос на нефть, он остается достаточно высоким, поэтому с одной стороны, я думаю, что, конечно, уровень там 120 и выше по цене на нефть, это достаточно высоко, и там спекулятивный фактор заложен в цену. Но другой вопрос, что, наверное, сейчас рассуждать о том, что нефть, например, может вернуться на уровень 60 или 70 долларов за баррель, это тоже не очень реалистично, потому что, скорее всего, равновесный уровень сейчас может находиться где-то на уровне 90-100 долларов за баррель.
Можно было бы предположить, что укрепление национальной валюты будут противодействовать финансовой власти страны, в первую очередь Центральный банк. Однако, как считает аналитик инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая, между ускорением инфляции и сильным рублем сейчас они выбирают последнее.
Правительству он не очень нужен, но здесь Кудрин четко дал понять, что в дилемме инфляция, сдерживание укрепления рубля, снижение инфляции является приоритетом. Однако же укрепление рубля до тех уровней, о которых говорит господин Клепыч, это серьезный удар по экономике. И я думаю, что, в общем, это все понимают.
Какое негативное влияние на российскую экономику будет оказывать укрепление ее национальной валюты? Заместитель начальника аналитического отдела «Совлинка» Ольга Беленькая продолжает.
Сейчас мы видим, что восстановление экономики идет очень тяжело и медленно. Инвестиции снижаются, спрос со стороны населения растет очень медленно, в частности потому, что доходы населения стагнируют. И на этом фоне сильный рубль означает, что импорт становится все более привлекательным, и, соответственно, спрос населения и так слабый достаточно, будет в большей степени переключаться на импортные товары, что может нанести дополнительный удар по восстановлению экономики.
Таким образом, как предполагают эксперты, тенденции усиления российского рубля к доллару в России будут сохраняться, но вряд ли его курс вырастет до значений, обозначенных заместителем министра экономического развития.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И в завершении нашей программы «Спортивная панорама». В этом выпуске мы поговорим об итогах завершившегося вчера вечером в Москве чемпионата мира по фигурному катанию. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Вначале подведем итоги, что называется, статистические. Перечислим призеров, благо их не так много. Итак, спортивные танцы. Мэрил Дэвис, Чарли Уайт, США, первое место. Тесса Вирту, Скотт Муэр, Канада, второе. Еще один дуэт из США, Майя Шабутани и Алекс Шабутани, заняли третье место. Отмечу, что здесь поменялись местами олимпийские призеры Ванкувера. Канадский дуэт в Ванкувере был первым, а дуэт из США Мэрил Дэвис и Чарли Уайт вторым. Теперь, что называется, внутри этой группы произошла перестановка, но отмечу, что все три эти пары, победившие на чемпионате мира, тренируются у российских тренеров Марины Зуевой и Игоря Шпильманда. И, конечно, это огромный успех, в том числе и российского катания, хотя и формально дуэт все из-за океана. У женщин победила японская спортсменка Мики Андо, чемпионка Ванкувера, олимпийская чемпионка Юна Ким из Южной Кореи на втором месте, итальянка Каролина Костнер третья. В этих видах российские спортсмены медали не завоевали, хотя перед решающими видами программы очень много было прогнозов, что российские дуэты смогут войти в тройку призеров, как это удалось представителям двух других видов. У спортивных пар Татьяна Волосожар и Максим Таньков заняли второе место. Это российский дуэт, вновь созданный. Алена Савченко и Робин Шолковый из Германии заняли первое место. И китайский дуэт Пан Цин Тон Цзя на третьем месте. Некоторая неожиданность, потому что китайцы всегда расценивались как фавориты. И, наконец, у мужчин победил Патрик Чан из Канады, Такахиро Казука из Японии второй, а на третье место вышел Артур Гачинский, российский спортсмен, молодой фигурист, безусловно, очень одаренный ученик Алексея Мишина. Артур Гачинский сейчас рассматривается как один из явных кандидатов на успех на Олимпиаде в Сочи, хотя еще рано об этом говорить, поскольку ему нужно вырасти, возмужать и как-то найти баланс между ним и другим учеником Алексея Мишина, Евгением Ключенко, который пока в профессиональный спорт не вернулся. Вернее, в любительский, если говорить формально. Отмечу, что любопытное явление: Алена Савченко в паре с Робином Шолковым представляет Германию, Татьяна Волосожар в паре с Максимом Таньковым Россию. И Савченко, и Волосожар представляли ранее Украину, но вот теперь Украина тоже поучаствовала в этом медальном дележе. Отмечу, что не взяли ни единой награды, никакой награды на этом турнире российские фигуристы, спортивная пара Юки Кавагути и Александр Смирнов. Они считались до недавних пор лидерами сборной России, но вот неудача на этом домашнем чемпионате мира. А между тем, отсутствие российских серьезных партнерш, вот Кавагути из Японии, а Волосожар, как я сказал, из Украины, на мой взгляд, это признак все еще продолжающегося кризиса в фигурном катании. И вместе с тем, очень много разговоров идет о том, что преодолен ли кризис в российском фигурном катании, который был явно заметен после Олимпиады в Турине. Видимо, он преодолен, поскольку медали есть, но их не так много, как ожидалось. Дело в том, что Россия не зря так активно претендовала на этот чемпионат мира, чтобы провести его в Москве, тогда как Япония, напомню, отказалась от его проведения после трагедии с цунами и с аварией на АЭС Фукусима. России был важен престиж, имидж, и, как многие говорили, такой гламурный оттенок этого чемпионата. России нужно было, кроме этого, еще добавлю от себя, сделать так, чтобы судьи, как часто это бывает, помогли своим спортсменам, то есть не своим, а тем, кто выступает за хозяев чемпионата. Об этом не стесняясь говорили комментаторы, в частности, Ирина Слуцкая, сама в прошлом известная фигуристка. Но вот по результатам этого не случилось, и комментаторы в один голос говорили, как это несправедливо, что не выиграли российские спортсмены в других видах программы, кроме пар и мужчин. Две медали, серебро и бронза, это, конечно, не тот успех, на который могли рассчитывать россияне, но, по крайней мере, видно, что у них появились перспективные спортсмены, например, Алена Леонова и Ксения Макарова в женском одиночном катании, или Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев в спортивных танцах, ну или Артур Гачинский, о котором я уже говорил. Так что, скорее всего, варианты к Сочи у России появятся.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Мифы и репутации». Можно ли выучить на писателя, что преподавать культуру или творчество? Как соотносится образованность и талант? Размышляют преподаватели и студенты Литературного института имени Горького, поэтесса Олеся Николаева, прозаик Александр Ольшанский, сегодняшний студент, прозаик Андрей Кравцов и выпускник, поэт Григорий Шувалов. Ведет передачу Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и миром Хамас.
Семь кандидатов в президенты проходят по этому делу в качестве
обвиняемых. Если руководство страны немедленно не сменит политический курс, то международные меры...
Он действительно был очень крупной личностью и большим.
Сам Сангай получил 27 тысяч 51
доллар. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».